You are in the army now. Ты теперь в армии. Сегодня, когда каждая семья решает проблему отсрочки в армию сразу после рождения мальчика, я хочу рассказать, как это было в период апогея Холодной войны. У меня лично вопрос идти или не идти не стоял. Шли все. Кто не мог, считались не пацифистами, а гандонами. Это было неприлично. Особого желания стать солдатом у меня не было, но отдать долг было необходимо. Тут примешивалась больная тема. Если ты еврей, то должен быть не хуже других, чтобы никто не сказал, что ты хитро выебанный. Был путь через дурдом, но в нашем регионе девушки не любили продвинутых, то есть ёбнутых. Быть как все было нормой. Не будучи физически культурным, я понимал, что придется терпеть кое-какие неудобства. Возраст был не детский, 23 года, и срок службы составлял 1 год. После всех процедур меня определили в мотострелки, так как в спецназ ГРУ и роту почетного караула я не подходил как по форме, так и по содержанию. Закавказский военный округ встретил меня как родного, и местом службы стал солнечный Ереван. Первый день моей службы выпал на 7 ноября, день, как вы понимаете, особенный. В эту дату солдат даже кормят кулинарными изысками. Обычная еда — это каша 3 сортов. Горох, овес и пшено, вареное сало и рыба неизвестной породы. В тот же день давали рис, котлеты и пончик с повидлом. После обеда в клубе был дан концерт с силами Ереванской филармонии. Стандартный набор предлагал камерная музыка, фокусник, человек-каучук, женщина-змея и чтец с программой Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Чтец был армянином, в зале азербайджанцы и прочие выходцы с Кавказа, несколько русских офицеров, кому хорошо жилось на Кавказе, и я. Женщина-змея имела феерический успех. Она исполняла такие позы, что все кавказцы воспалились и кричали «Вах!». Анализируя этот первый день в армии, я подумал, что так жить можно. Следующий день от подъема до отбоя можно описать, опуская детали, одним словом — пиздец. Сержант Грузин не был щадим ада, службу любил, а меня нет. Ему во мне не нравилось все — и душа, и мысли, и внешний вид. Он хотел видеть меня высоким, ловким, как витязь в тигровой шкуре. Я же был невысокий, неловкий и больше походил на швейка после стрижки наголо, учитывая строение черепа. Мой вид был как смесь Дауна с гоблином. Я понял, что кто-то должен уйти. В юношеском возрасте я прочитал книгу «Молодые львы» о том, как еврейский парень пошел на службу в американскую армию, дрался со всей роты каждый день до полного изнеможения, прошел этот путь, стал героем и так далее. У меня задача была скромнее. Я должен был биться с системой. А это уже не бокс, а фристайл без лыж. Приняв допинг в чайной воинской части в виде коржика с кефиром, я сказал себе, сейчас не время простых решений. И начал проводить маркетинг по выживанию в условиях советской армии. По рейтингу выживания должности располагались так. Первое. Жених дочери командира полка. Второе. Водитель командира дивизии. Третье. Повар, хлеборез и завскладом. Четвертое. Писарь в штабе. Пятое. Армянин-житель Еревана. Шестое. Истопник в библиотеке. По первому пункту был облом, так как у командира полка не было дочери, а если бы и была, я бы не проходил по пятому пункту. По второму, водитель командира дивизии, я не водил, у меня не было прав в прямом и переносном смысле. Пункт третий – повар, хлеборез и завскладом. Питание было исторической зоной ответственности мусульман. Я не мог с ними конкурировать, хотя у нас с ними было много общего, например, обрезание. Но этого было мало. Пункт четвертый – писарь в штабе. Я мог бы побороться, но вакансий не было. Это была элита. Пункт пятый – армянин, житель Еревана. Армяне, жители Еревана, служили дома, ночевали дома и не любили евреев. Их лозунг был простым. «Где есть армянин, еврею делать нечего». Я был полностью согласен не только с армянами, но и с другими народами, которые всегда указывали нам наше место, не давая самого места. Пункт шестой. Истопник в библиотеке. За этот пункт я мог пободаться. Во-первых, я любил читать. Во-вторых, там тепло. Определив приоритеты, я стал пробиваться в духовно-отопительные сферы. Конкуренция была острой. С одной стороны, был мощный интеллектуал из Москвы, ныне издатель успешной газеты. С другой — милый татарин, без духовных запросов, но усердный и благодарный. О себе говорить не могу, так как жажда жизни была огромной. Библиотекой руководила жена замполита дивизии, женщина яркая, духовно богатая, выпускница педучилища в городе Камышине. По ее мнению, она была последним оплотом духовности со времен Киевской Руси. У нее была большая жопа и алебастровая грудь, повадки светской львицы и королевы гарнизонов, включая Потсдам и деревню под Будапештом. Она намекала, что в их доме на улице Затикяна очень много подлинных шедевров Караваджо, Боттичелли, Босха. Когда я, кивая, сказал, что где в журнале «Огонек» очень хорошие иллюстрации, я тут же потерял место за свою дикость и бездуховность. Москвич продержался чуть больше, когда сказал ей, что Пастернак не является поэтом Серебряного века, и вылетел с кастинга прямо в саперную роту, где гнил до дембеля. Победил татарин, как человек тонкий, чуткий, великолепный слушатель и без очков. Потерпев фиаско на ниве духовной, я занялся продвижением в штаб. Свободных вакансий не было, но провидение было на моей стороне. Писарь продовольственной службы, обнаглев до края, нажрался чачи, местная водка, помочился с дуру на пост номер один, знамя части. За это полагался трибунал, но его просто выперли с места. Я был водружен за стол, где и началась моя служба без страха и упрека.